Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели. У нас Мишли, урок номер 232. Мы находимся в 27 главе, в начале первого пасука. Первый пасук 27 главе книги Мишли. Вздрогнули, говорит Шломо Амелах. Не хвали завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит день. Пусть хвалит тебя другой, а не язык твой, чужой, а не уста твои. Я прочитал сразу два пасука, теперь мы займемся, как обычно, их разбором. Говорит Шломо Амелах, «Аль тит галаль бы йом махар, ки ло те дол ма елет йом». Не надо хвастаться завтрашним днем, поскольку ты не знаешь, что родит день сегодняшний. Соответственно, ты не знаешь, что будет завтра. Мальбим объясняет, что когда ты касаешься понятия времени, то нужно понимать, что время, оно митхадешит, оно обновляется каждое мгновение. И ты не можешь лид галель радоваться, хвастаться. Альмаш это асамахар, что ты будешь делать завтра? После того, что также елдей гайом, те, которые рождаются сегодня, гагаве билти и даим лыха, то есть настоящее тебе тоже неизвестно. Вийом махар эйна шельха, и завтрашний день, он тебе не принадлежит. Я сразу же прочитаю Гаон, и потом я хотел несколько слов на эту тему сказать. Ой, говорит Гаон, что не хвастайся завтрашним днем. Не надо красоваться, что ты что-нибудь сделаешь завтра, или послезавтра, еще когда-то, или что ты скажешь так, что зачем мне делать миште васимха, что то, что я должен сделать, это какую-то трапезу, какой-то пир. Сделай его завтра. Не надо этим хвастаться, не надо так сильно планировать. Потому что ты не знаешь, что родит тебе этот день. И то же самое в Торе. Не скажи, что когда я буду свободен, я начну учиться. Потому что, может быть, ты вообще никогда не станешь свободен. Как бы пшат, пасука, очень понятный, который говорит Шломо Амелах. Я хочу обратить внимание на то, что Мальбим изначально нам сказал. Что когда ты касаешься понятия времени, ты должен понимать, что время митхадешет, время обновляется каждый момент. Каждый момент идет обновление понятия времени. И время для евреев означает очень много. Кроме того, что понятно, что надо экономить каждую минуту и каждую секунду, и надо понимать, что то, что прошло, это уже не возвратить. И нельзя сказать, что завтра я буду свободен, потому что я понятия не имею, какие сюрпризы преподнесет Всевышний на завтра. Иногда очень хорошие, не дай бог, не очень хорошие. Тем не менее, понятие времени – это понятие, о котором следует немножечко так концентрировать внимание на эту тему. Я сомневаюсь, надо ли мне говорить, я поэтому так немножко затягиваю время, но, наверное, я все-таки скажу. Мы уже об этом говорили. На одном из первых занятий по Мишле, если я не ошибаюсь, это было на одном из первых занятий по Мишле, может, это какое-то другое занятие было. Кто-то задал мне вопрос, и поэтому мы его разбирали. Вопрос про определение понятия времени, которое дается в книге Нефеш ха-Хаим. Для меня до сих пор загадка, откуда человек знает, что Нефеш ха-Хаим определяет понятие времени. Это определение дается не только в Нефеш ха-Хаим, в нескольких местах, то, о чем я сейчас хочу сказать. Но действительно существует определенное совершенно новое понимание трактовки того, что такое зман. Мальбим написал, что Всевышний каждое мгновение меняет время и что-то михадеш, что-то обновляет в нем. Само понятие времени – календарь, который создан в Амисраэле, он разбит на 6 тысяч лет. И этот календарь включает в себя, он освящен на все 6 тысяч лет до прихода Машеха Боизрад Ашем, может быть, чуть позже, до 7-го тысячелетия. Календарь освящен и составлен таким образом, что если раньше приходили Эдим свидетели и свидетельствовали о рождении нового месяца, и за счет этого свидетельства о рождении нового месяца начиналось некое понимание того, что теперь двигается и что происходит дальше. То есть начинается новый месяц, когда будет весна, когда будет лето. Это зависело от поведения народа Израиля в этом мире. Сегодня все это уже заранее предопределено путем того, что Амора по имени Елель составил этот календарь. Но, тем не менее, у нас остается понятие праздников, понятие Рош Ходеш, Рош ха-Шана, Свера д'Омер, в которых мы сейчас, например, находимся. И эти вещи никуда не делись. И эти вещи, которые, в общем, более или менее известны людям, что это некая гашпо, новое гашпо, обновляющееся влияние Всевышнего, которым Творец влияет на этот мир. Гашпо это меняется в соответствии с теми маарот, с теми светилами, я не имею в виду солнце, луна и звезды, я имею в виду духовные светила, которые создал Творец, через которые он пропускает и выливает, изливает, льет на миры свое влияние, которое каждый момент этого влияния, оно соотносится с различными сочетаниями того, какие светила в этот момент воздействуют, а какие светила в этот момент не воздействуют. И способ, которым воздействует Всевышний через каждое светило, соединение всех этих видов пропускания влияния Творца, света Всевышнего, оно меняется каждое рега, каждое мгновение. Мгновение – это есть определенная скорость, с которой это меняется. И эта скорость определяется тем, что количество сочетаний вот этих вот светил, изначально сотворенных Всевышнему, в первое мгновение Берешит Бара Элоким, вначале сотворил Всевышний небо и землю, Берешит Бара – это творение времени, как пишет Рамбан, в этот момент было создано понятие времени, до этого мы находились вне времени, в отличие от Шиты Аристоля, который говорит, что это было всегда. В этот момент было создано понятие времени, и теперь изменения, я не знаю, кванты, которыми Всевышний меняет свое влияние в зависимости от сочетания светил, это и есть время, которое существует. Это количество изменений, оно ограничено, очень большое, но оно ограничено, и оно составляет вот то время, 6000 лет, о котором мы говорим. Мальбим говорит, что не надо фактически то, что сказал нам Шломо а-Мелех, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, или не планируй на завтра, ты не знаешь, что завтра произойдет и так далее. Кроме любых причин, к которым мы привыкли, что человек может запланировать завтра сделать какую-то вещь, которая требует какую-то митцву, но не может это сделать, потому что на завтра было... Он собирался учить Тору всю ночь, и в это время отключили электричество, он не может учиться, потому что стало темно. Кроме вот подобных вещей, которые тоже могут произойти, пошел какой-то дикий дождь, и человек должен был куда-то поехать, а автобусы не ходят, метро закрыто, такси не содят, и человек вынужден остаться дома и не может сделать эту митцву. Кроме таких вот довольно понятных явлений, которые существуют, кроме этого, существуют еще некоторые аспекты понятия того, что меняется в зависимости от времени. Каждое сочетание вот этих светил, о которых я говорю, оно дает такое влияние на нашу жизнь, которое соответствует тем мицвот, которые наиболее благоприятны и рентабельны именно в этот момент времени. И Акодыш Брагу меняет эти мгновения, это влияние, в зависимости от того, какую мицву требуется, чтобы в это время сделали люди в этом мире. Поэтому в тот момент, когда у человека есть какая-то возможность мицвы, если он оставит и оставит эту мицву на завтра, то завтра уже время может не соответствовать этой мицве. И эту мицву либо сделать вообще невозможно, либо безумно тяжело, но в любом случае это может оказаться нерентабельно. Поэтому, говорит Шломо а-Мелех, что когда ты касаешься каких-то планов и планируешь, и хвастаешься, что я завтра сделаю то-то и то-то, ты должен учесть, что ты не знаешь, что готовит тебе завтрашний день. Он, может быть, совершенно не предназначен для того, для чего ты сейчас планируешь его предназначить. Поэтому ты должен делать то, что нужно, в тот момент, когда это нужно, а не оставлять какие-то планы на потом. И говорит Гаон, что то же самое касается Тори. Тори, не говори, что когда я буду свободным, я выучу то-то и то-то. Я буду много учиться. Потому что ты не знаешь, может быть, ты не освободишься. Ты не знаешь, какое влияние времени будет на тот момент, который ты планируешь освободиться. Поэтому человек должен использовать то мгновение, которое у него есть, для той мицвы, которая сейчас соответствует этому мгновению. Это фактически кавана того, что говорит нам Шломо а-Мелех, потому что если человек будет планировать, что эту мицву, например, изучение Торы, я оставлю на потом, то это потом может не совсем наступить. По той причине или иной причине, одну из причин мы сейчас раскрыли. Стандартные причины более или менее известны, о них я даже не стал разговаривать, потому что они понятны каждому человеку. Вот, мы переходим к следующему пасуку. До этого известный анекдот примерно, который продолжает то, о чем я сейчас говорил. Умирает старый дедуля, и рядом вертится внук или внучка, и он вдруг потягивает носом, чувствует запахи знакомые, и говорит внуку: пойди попроси бабушку, кажется, она готовит фаршированную рыбу. Внук уходит, через некоторое время приходит и говорит: да, бабушка действительно готовит фаршированную рыбу, но она сказала, что это на потом. Так вот, на потом, которое существует, оно может никогда не наступить. Это как бы идея, которая должна быть понятна каждому человеку внутри любых заповедей. Это то, что говорит Шломо Амелех. Следующий пасук уже уходит от понятия времени, но продолжает немножко похожую тему и говорит: пусть хвалит тебя другой, а не язык твой, чужой, а не твои уста. Как бы идея очень понятная, что не надо хвастаться, если чего хорошее ты сделал, предоставь тебе похвалить другому человеку, а не действуя по стандартному сценарию: если сам себя не похвалишь, то никто тебя не похвалит. Это простое объяснение пасука, теперь читаем его. Игалалу хазар, велопиха, пусть тебя хвалит чужой человек, а не твои уста. Нахри, вальс ватейха, гой или чужой человек, но не твои уста. Я специально в переводе вставил слово «нохри», которое может переводиться как «чужой», а может, как «не еврей», для того, чтобы один аспект раскрыть, который скажет нам Гаон. Но пока начнем с Мальбима, как обычно. Мальбим говорит, что ж, когда человек хвалит себя, это не называется похвала. И хорошо, чтобы он делал те действия, которые вызывают то, что его хвалит кто-то другой. И есть разница между, здесь написано «зар» и «нахри». И то, и другое дословно переводится как слово «чужой». Но есть разница между словом «зар» и словом «нахри». «Нахри» – это чужой человек, который чужой, очень чужой. Он совсем из другой земли. И здесь сказано, что после того, как тебя похвалит «зар», то есть кто-то, кто сосед, который находится рядом, тогда тебя начнут хвалить и «нахри» тоже, и чужой человек, который находится далеко тоже, который еще тебя не знает, не знаком с тобой, но из-за похвал, которые он услышал, он будет тебя тоже хвалить. Поскольку он услышит от зара, от чужого человека, но близко чужого, и таким образом хвала будет распространена. И также тогда похвалят тебя... И также пусть не хвалят тебя твои уста. То есть то, что находится в твоих устах, не должно являться похвалой. Это само по себе не должно хвалить, потому что это показывает на скромность и на наличие каких-то маалот, каких-то духовных высоких ступенях. И вот внешний язык, который говорит человек, который находится во рту, имеется в виду то, что не услышит от тебя похвалы от твоих уст, имеется в виду, что ты должен уменьшать себя и говорить про себя, что ты не стоишь похвалы. И это сказано в трех вещах, которые говорят Рабонан, что не надо себя хвалить. То есть не надо себя хвалить, пусть это делают двое чужих. И третье – это то, что пусть твои уста скромничают, они говорят о тебе какие-то высокие вещи. Гаон, в общем-то, здесь ничего, почти ничего к Мальбиму не прибавляет. Это очень похожий пируш. Он говорит, что Шломо Амелех предостерегает, чтобы человек не хвалил самого себя, а наоборот, принижал себя, но чтобы его хвалили другие люди. И он говорит «зар». «Зар» – это далекие. Если кто-то помнит, что «зар» и «нахри», что есть махлокис в переводе между Мальбимом и Каоном, мы уже учили про Иша Зара и Иша Нахрия. Две женщины-блудницы, одна Зара, другая Нахрия. Мальбим переводит, что Зар – это близкий, а Нахри – это далекий. А Гаон переводит, Зар – это далекий, а Нохри – это другие народы, народы мира. Как мы уже сказали, для того, чтобы ты был любим сверху и был приятный внизу, ты должен быть приятным даже для чужих людей, которые на рынке, даже для народов мира, с которыми встречаешься. То есть то, что сказано «агув лабрио», ты должен быть любим созданиями, это включает даже совершенно посторонние народы из других земель. И об этом сказано, когда Аврааму было сказано, браха, что тобой будут благословляться народы, которые будут тебя благословлять. Это первое накуда, что ты должен делать, свести себя таким образом, чтобы даже далекие народы и народы из других земель тоже говорили о тебе что-то такое позитивное, а наоборот не стал некой притчей во языцах, когда все, что о тебе говорят, говорят совершенно отрицательные вещи. Окей, и здесь сказано пиха, усфатейха. Здесь сказано твои уста, пиха, рот, и сватаем уста. Твой рот и твои уста. Что это то, что находится снаружи, и то, что находится внутри. Как сказано, «Нцор лошанейха мира, усфатейха мидабер мирма». Закрой свой язык от зла и свои уста от того, чтобы говорить ложь. Мы это уже обсуждали, что есть зло и что есть ложь. Ложь, она мирма, во всяком случае, это тот вид лжи, который говорится таким образом, что звучит он очень так позитивно и хорошо и красиво. И внутри этой красоты изречений на самом деле содержится некая ловушка для людей. И вот это то, что называется мирма. Ра – зло. Это называется то, что находится в человеке, когда сразу то, что он говорит, можно понять, что это ведет ко злу. Поэтому мирма во многом намного более опасна, чем зло, как мы уже однажды обсуждали, и на самом деле не однажды. И также слово «зар» и «нахри» – это два понятия снаружи и внутри, которые находятся. И здесь сказано, что несмотря на то, что обе эти вещи, они плохие, тем не менее, тебя должны хвалить в том, что проявляется в тебе, и в том, что тебе скрыто. То есть человек должен вести себя так, чтобы посторонние изнутри и снаружи увидели у него какие-то позитивные качества, которые достойны похвалы. И это сказано по поводу брахи, что встанут чужие люди и будут пасти твой скот. Одна из брахот, которую получает там Исраэль, что народы мира после прихода Машиаха будут заниматься парносой для народа Израиля, для того, чтобы народ Израиля мог заниматься Торой и Мицвот, для которых он, собственно, и предназначен. И это сказано о том, что придут зарим, слово «зар» чужой, да, и будут пасти твой скот. И это то, что находится снаружи. Убней нехер и посторонние люди будут и крейхом, милыгав, они будут изнутри помогать. Цон, то есть скот, он находится снаружи, в пустыне. И когда не будут хвалить, мы не будем хвалить самого себя изнутри и снаружи, то тогда похвала, которая нам достанется от других народов, она достанется нам уже со стороны. И это то, что сказано. Каждый, кто себя принижает, а Кодыш Брагу его возвышает. Вот. В принципе, как бы оба Перуша и Мальбима и Гаона говорят примерно на одну тему и говорят вещи, которые достаточно понятные. Кроме того, что здесь есть элементарное понятие скромности, что человек не должен хвалить себя, потому как, мы уже говорили, что не совсем правильный девиз, себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Кроме этого, человек должен вызывать похвалу не своими словами, а своим поведением. И это поведение есть как внутренних качеств, когда хвалят то, что в тебе внутри, так и проявление, которое делается человеком, когда тебя хвалят снаружи. И то, и другое как бы понятно, и это подход, который должен быть, который советует нам приобрести Шломо Амелех. Еще раз, я уже много раз говорил, что книга Мишли рассказывает не то, что мы должны делать Аль-Пидин по закону, а то, что мы должны делать Лифни Мишрададин, выше того, что требует суд. Поэтому выше того, что требует суд, это значит, что Аль-Пидин человек может похвастаться и похвалить себя. И, в общем, никакой особой проблемы здесь нету. Но человек, который хочет шлемута, целостности, он должен понимать, что он своим поведением должен вызывать хвалу со стороны других людей, а не диктовать другим людям все свои позитивные качества. Понятно, что мы смотрим на себя в зеркало, смотрим на других людей и видим, что в основном происходит немножко иначе. В принципе, человечество так устроено, что они очень любят себя немножечко похвалить. Окей. Продвинемся дальше. Следующий пасук говорит, такой достаточно трудный в переводе пасук. Он говорит, тяжел камень и весом песок, но гнев глупца тяжелее обоих. Ну, гнев пока, понятно, что это плохо. А что означает, я читаю, ковет эвен венетель холь, Векаас авиль кавет мишнея. Очень тяжелый камень и очень объемный песок. Я немножко другой перевод даю. Но гнев, он становится тяжелее, чем обе эти вещи. Мальбим объясняет, что Эвен, камень, он сам по себе обладает большой массой. Даже один камень, он все равно тяжелый. Песок, он не настолько тяжелый, а только в случае, если ты возьмешь его на плечи, много песка. Тогда он становится тяжелым, потому что он объединяет свой вес со своим объемом. Но гнев, то есть гнев глупца, он более тяжелый, чем обе эти вещи. Потому что любой гнев, который существует, гнев сам по себе, он тяжелый сам по себе, как камень, булыжник. И также, когда соединяется несколько видов гневов, постоянные, которые выходят из начала своего гнева у человеческого, тогда здесь есть гнев, подобный песку. Как написано в Мидраше, что когда пришел к Паро, когда Моше говорит, что он идет к Паро, вернее, Всевышний говорит Моше, пойди к Паро, то он говорит, я утяжелю, сделаю более тяжелое сердце фараона, и оно будет кавет эвен, он будет такой же тяжелый, как камень. Паро, он сказал, кто такой Всевышний, и я не знаю Гошема. Поэтому его грех, он очень тяжел, как булыжник. И это то, что дополняется к его весу на сердце раз за разом. Каждый раз, когда Моше приходит с очередной казнью, и фараон отказывается выпустить Амисраэль из Египта, каждый раз сердце фараона становится все более и более тяжелым. Получается, что его квадо, его ковет, он мицурав мишнеем, он состоит из двух вещей. Имеется в виду, как камень и как песок. То есть Мальбим, если совсем коротко его лесакем, то Мальбим хочет сказать, что существует разница между тяжестью песка и тяжестью камня. Камень, он тяжелый, один булыжник, сам по себе он тяжелый. Песок, каждая песчинка, достаточно легкая. И тяжесть этого песка в том, что оно объединяется вместе. И вместе получается много песка, который обладает каким-то большим весом, поэтому он становится таким тяжелым. Это накуда, которая происходит. Каас, гнев, он включает в себе две части тяжести. Если можно так сказать, количественное и качественное. Он тяжелый сам по себе, это качественная тяжесть, как камень, который тяжел. Даже небольшой каас, одно мгновение гнева, это тоже определенная тяжесть. Но поскольку гнев объединяется с предыдущим и с последующим, то это объединение становится вдвойне тяжелым. И здесь включается и тяжесть песка, и тяжесть камня. Тяжесть камня – это качественная тяжесть. Камень сам по себе обладает большим удельным весом. Песок, который обладает меньшим удельным весом. И каждая песчинка весит очень мало. Если его песок вместе соединить, то получится большой тяжелый мешок. В гневе происходит объединение этих двух качеств. Качество и количество. Это если в двух словах пересказать, что сказал нам Мальбим. Посмотрим, как этот пасук учит Гаон. Гаон говорит, что тяжесть камня, камень сам по себе очень тяжелый. Венеталь холь. Что это значит? Сам по себе он легкий песок. Но нефах, объем его, он очень большой. И поэтому становится тяжелым его поднятие. То есть, если мы возьмем одинаковую массу песка и камня, камень на одной стороне весок, песок на другой, они уравнивают друг друга, когда мы добавляем песка до такого состояния, что мешкаль будет шаве, то есть они будут на одном уровне, то поднять этот песок будет намного тяжелее, чем поднять камень. Возможно, поскольку это не совсем понятно, что имеется в виду, я, честно сказать, небольшой специалист по удельному весу песка и камня, но, судя по всему, здесь имеется в виду, песком называется мелкая пыль такой, или очень мелкий песок, который сам по себе весит пыль, и весит не очень много. Но если собрать такое количество в мешок пыли, что оно станет равно, я не знаю, 10-килограммовому весу камня, то понятно, что 10 килограмм камня и 10 килограмм песка весят одинаково, пыли, весят одинаково по весу, их масса одна и та же. Но поднять такой огромный мешок, который большого объема, будет тяжелее ту вещь, у которой большой объем, потому что он будет цепляться, он будет занимать много места, он будет неудобный, чем поднять камень, который обладает каким-то объемом. Другими словами, если мы возьмем и будем обсуждать, что легче перенести, 16-килограммовую гирю или 16 килограмм хлопка, то хлопок нести будет значительно тяжелее, поскольку это очень объемно, неудобно взять, ну, понятно, как это происходит. И это то, что происходит с камнем и песком. Но гнев, говорит Вильнинский Гаон, он тяжелее их обоих. Объяснение, что несчастье, которое приходит человеку, иногда это несчастье тяжелое, как камень, иногда оно не тяжелое, но поскольку она... тяжесть ее становится из-за того, что она очень долго длится. Много дней проходит вот такой в царе, в несчастье, в страданиях. Поэтому бывают два вида несчастья. Несчастье, которое тяжелое вот в эту секунду, но потом это уходит. И несчастье, которое само по себе не очень тяжелое, но ее тяжесть из-за того, что она очень длинная, очень долго длится. Гнев, он более тяжелый, гнев глупца более тяжелый, чем обе эти вещи. Потому что у него постоянно есть страдания от этого гнева. И также, потому что само по себе это очень тяжелое. Поэтому оно более тяжелое, чем и камень, и песок. Это то, что нам хочет сказать Шломо а-Мелех. Что человек, который коэс, который гневается, кроме того, что он кила в этого дазара, он как бы служит идолам. То есть много плохих вещей сказано о человеке, который гневается, злится и так далее. Но кроме всего этого, тяжесть самого состояния гнева, потому что он может быть очень долгим, это тяжесть песка, и потому что он может быть очень сильным, это тяжесть камня. Объединение этого, это бекицур, если перевести очень коротко, что сказал Шломо а-Мелех, то это азоханвей. Это не самое лучшее объединение, которое может произойти в жизни. Есть такая гемора в трактате Недорим, довольно странная гемора, которая говорит, человек, который гневается, коэс, на ним властвуют все виды генома. Кольминый геном Шалтимбо. Все, геном бывает 7 уровней генома, все 7, и все разные, снежные, огненные, я не знаю что, все виды генома владеют этим человеком, который гневается. Казалось бы, на первый взгляд, что после того, как это сказано, уже ничего не надо добавлять. Понятно, что гневаться не надо, потому что все виды генома – это некоторый избыток. Но гемора не останавливается, говорит, но кроме этого, у него есть геморрой. Такая вот неожиданная пауза. Кроме того, что есть все виды генома, кроме этого у него есть геморрой. И Ахроним, Мефоршин, спрашивает, зачем об этом говорить? Что может добавить какая-то болезнь, может быть, даже тяжелая, но добавить какая-то болезнь, которая есть здесь, ко всем видам генома, которые есть у человека? Понятно, что это как на весы положить еще одну пушинку на весах, где было безумно-безумно много килограмм. Как волки из «Ну, погоди», который поднимал штангу, и там села бабочка. Штанга килограмм на 300, и тут села бабочка, и он не смог удержать эту штангу. Понятно, что вот эта вот еще одна болезнь, она, в принципе, на первый взгляд, ничего не добавляет ко всем видам генома, которые есть в мире. Ответ на этот вопрос очень простой. Есть люди, которые понять, что такое все виды генома, вообще всем людям достаточно сложно. Потому что это что-то, которое находится где-то в другом аспекте, в других мирах. Я не понимаю, что такое геном. Я нахожусь здесь, а он там. А когда мне говорят, что за это ты получишь очень серьезно по голове, вернее, по другому месту, я извиняюсь, то здесь человек сразу же понимает, о чем ему говорят. Он говорит, а, вот за это будет такая болезнь, так, может быть, не стоит гневаться. Здесь Шломо а-Мелех нам говорит, что гнев соединяет в себе две вещи. Первое – постоянную прибавку и соединение отрицательных вещей, царот, которые есть у человека. И второе, кроме соединения отрицательных царот, которые есть у человека, это прибавляет еще одну вещь. Каждый из этих элементов, он очень тяжелый сам по себе. За каждое мгновение гнева человеку положены все виды генома плюс геморрой. Поэтому человек, который думает о том, что это теперь будет постоянно, и кроме этого так тяжело каждый момент времени, Шломо а-Мелех планирует, что когда он говорит эту фразу, а мы с вами ее учим, то мы будем немножко меньше гневаться. Вот. Я опять же должен сказать, что понятно, что Тора говорит, что Миша Каэс, Кила, Авэ, Тава, Дазара, Но, тем не менее, существуют ситуации, когда человеку очень тяжело не войти в состояние гнева. И эти ситуации, может быть, не такие редкие, как кажется. Поэтому здесь некий элемент «Авадат Медот», некоторый элемент работать над качествами, который предлагает нам Шломо а-Мелех. Я с вами уже неоднократно говорил, что Мишли – это, в общем, единственная книга Танаха, которая от и до посвящена работе над своими качествами. Книга Мусара – это книга Танаха. В Мишне есть Масехет, который посвящен Авадат Метод Мусару. Это Масехет Авод, который является Авод Мусар. Но это Тора Шебаальпе. В Торе Шебихтав, в письменной Торе, единственный макор Мусара, всего Мусара – это книга Мишли. Все остальное – понятно, что где-то что-то выплывает в каком-то пасуке какой-то книги Танаха, какие-то элементы выплывают. Но икар мусара – это изучение книги Мишлей. И поскольку подход, который нам дает, говорит Шломо а-Мелех, это подход того, что, в общем, это весь подход мусара, что мог шалет аль-галев, что человек должен устроить себя таким образом, чтобы его разум воздействовал и управлял его сердцем. Настолько, что сердце полностью подчиняет свои эмоции и свои чувства разуму человека. Понятно, что к этому довольно длинный путь, но этот путь, который возможно пройти. И вот одна из вещей, которая связана с эмоциями человека и очень плохо подчиняется разуму, это гнев, каас. Человек, когда гневается, он теряет самообладание, он не знает, где он находится, он может сказать те вещи, которые потом он будет очень переживать, что он такие вещи высказал, может начать себя оправдывать, что я это сделал потому-то и потому-то, каждый человек ведет себя по-разному. Но в принципе, бофен клали, в общем, человеку не свойственно говорить какие-то вещи, кроме как во время гнева. Поэтому гнев должен быть погашен в зародыше. Сделать это очень тяжело. Поэтому Шломо а-Мелех объясняет нам, насколько вредна эта меда, насколько тяжелое это качество, для того, чтобы человек, выучив это и поняв, что это тяжелее, чем камни и песок одновременно, что он включает в себя два подхода. Тяжесть каждой единицы плюс к этому соединение этих единиц вместе, и это приводит к тому, что это длительное такое испытание, которое он на себя взял тем, что он гневается, гневается и еще раз гневается, то этот человек должен прерывать волну гнева, которая у него есть. Если он в состоянии сделать так, чтобы его разум властвовал над сердцем. А мы знаем, что состояние, когда сейхль, нешама, которая нешама, душа, она воздействует на человека через его разум. Эмоции человека, медот, его качество характера, равно как и все остальные, в общем, отрицательные качества, которые есть в человеке, это часть его тела, это не относится к душе. Медот, они не соответствуют духовности, они соответствуют материальности. Под медот я подразумеваю каас, гаава, гордыня, тайва, кина, зависть и все остальные вещи. Это телесные качества, которые не имеют отношения к душе. Понятно, что они входят, мы это обсуждали, через тело они входят в нефиш, и в нешама, и в руах, в нешама нет. В нефиш и в руах они входят. И этот вход в нефиш и руах – это конфликт, который произошел между Каином, где медат кина, зависть, которая относилась к руаху, и Гевель, которого относилась его медот, это было тайва, которая относилась к Гевелю. Гевель, Гавалима, Маркагель, Даколь, Гевель. Все является, как это Гевель привести, суета, суетская алкагель, все является суетой. И вот Таава, Хемда – это те качества, которые относятся к Нешаме, в то время как Кина – это более духовное качество. Гайва, Кина, зависть – они растут уже практически из Роха. Тем не менее, в Нешаме нету никаких медот. Все медот относятся к этой части тела человека. Рох и Нефиш очень близко касаются тела, поэтому они соединены. И человек, который умеет пользоваться своим разумом, он может подчинить разум нешаме, где все находится в состоянии души и тагора, и в состоянии полной чистоты, которая там находится, этот человек может из состояния этой чистоты заставить себя перестать гневаться, перестать завидовать и так далее. Здесь нам рассказывается о том, что гнев, тяжесть этого гнева, насколько она велика, и поэтому человек, который в момент, когда начинает гневаться, умеет задуматься о том, что он сейчас делает, он сможет погасить свой гнев в зародыше. Потому что понятно, что любая вещь, которую можно погасить в начале, это значительно хуже, чем дать ей развиться, высказаться, поговорить. Потому что после того, как оно уже высказано и обсуждено, и 10 раз вошло из состояния мысли в состояние действия, то уже значительно тяжелее с этим бороться. Вот, это кусочек, посвященный Каасу и сравнению веса камня и веса песка. Следующий пасук говорит нам: гнев – это лютость, а ярость – это разлив. Но кто устоит против ревности? Как можно устоять против понятия ревность? Сейчас нам надо понять, я уже немножко начал входить в этот кусочек, что имеется в виду здесь. Еще раз. Говорит Шлома Мелос: гнев, лютость и ярость, разлив. Но кто устоит против ревности? Пасук Далат, читаю. Ахзариют, жестокость, это хема. Вешетов, разлив, это аф, это гнев. Умия вот лифней кина. И кто может стоять перед киной, перед ревностью? Говорит Мальбим. Хема, в принципе, это тоже какой-то вид гнева, только немножко другой. Хема – это каас пними, это внутренний гнев. Шенотер сина балибо, который заставляет человека оставлять сину, свою ненависть, у себя в сердце. То есть то, что Тора и Нах называют, Шлома Мелех сейчас, называют понятием хема, это вид гнева, который у человека остается внутри, и он копит это в своем сердце, и это копится в виде ненависти. Аф, дословно тоже гнев, это гнев внешний. И в нем есть такой аф белохим апнемит. Есть, бывает внешний гнев без внутреннего. То есть внутри ничего нету, а внешний человек взрывается. Бьешва шетов, и в нем есть шетов, разлив. Потому что в гневе он течет и идет. Умиесер, а вело акзариют. Он делает какие-то страдания, но здесь нету жестокости. А есть наоборот хема, внутренний гнев. Без афа, без внешнего проявления. Что этот гнев пылает в сердце человека, и в нем есть акзариют, жестокость, от ненависти и хемы. Но он не вытекает, он не проявляется наружу. Потому что сейчас не происходит, он не наказывает другого. Это два вида гнева, которые существуют по Мальбиму. По Гаону это немножко иначе. Мы когда-то учили Афа Хема по Гаону. Это немножко иначе. Но есть еще третья вещь, которая называется кина, зависть. Что человек завидует ководу другого человека, и в этом есть акзариют, жестокость и разлив одновременно. Потому что человек, который завидует, ревнует, он хочет отомстить сразу же, выливая свой гнев. То есть он не хранит гнев внутри, у него гнев внутренний сразу же выливается наружу. И это ахзариют – это жестокость, которая рождает хема, которая рождает внутренний гнев. Таким образом, Мальбим хочет нам сказать, что кавана Шлома Мелаха, что существуют разные виды гнева, внутренний, который сдерживается и пылает внутри, и внешний, который разливается, но он менее жестокий. Кина – ревность и зависть – это тот гнев, который объединяет эти два, и человек не может терпеть, он сразу выливается наружу. Но он включает в себя хему, то есть он включает в себя жестокость, которая находится во внутреннем гневе. Поэтому кина хуже каждого из них, поскольку она их обоих объединяет. Гагро говорит, три вида судов проходит на человека, когда он уходит из этого мира. Когда человек умирает, он проходит через три суда. Первый суд – это смерть. Это действие, которое происходит с человеком, Всевышний разлучает его с душой. Второе. Это суд, который происходит в то время, когда человека погружают в могилу. Тогда на него есть большой гнев, и его судят, и в этот момент ему дают псагдин. И это не действие со стороны Всевышнего, а это дибур Гашема, слова Творца, что именно будет с этим человеком. И, наконец, третье – это суд, который происходит после похорон, когда человек находится в геенном. его миясрим, его, не знаю, как это сказать, посылают на него Исурим. Пытают, это тоже плохое слово. А? Мучают. Его мучают, и это мучение Баалейкина, тех, у кого есть зависть. Что зависть и ревность на иврите это одно и то же слово. Наверное, здесь лучше подходит слово ревность. Что его мучают те, которые ревнуют его по отношению к Творцу, по поводу того, что он не сделал так, как хотел царь и так, как были законы царя. То есть Всевышний впустил этого человека в мир и дал ему определенные орудия труда и средства производства для того, чтобы человек сделал какие-то действия в этом мире. Какое-то определенное количество мицвот. И не нарушал какое-то количество аверот. Человек сделал все наоборот. Мицвот нет, аверот да. Теперь он умер. Он попадает в гейном. Власть над ним, мучение, которое он испытывает, идет со стороны служителей Всевышнего, который является, ну, как бы, служителем со стороны Ситра Охра. Малах гейнома – это он же ангел смерти, который управляет гейномом. И с ним происходят там всякие неприятные события, которые происходят из-за того, что Миканимбо, то есть его ревнуют по отношению к Творцу. Творец дал тебе и задал тебе такую-то и такую-то задачу, а ты такой-сякой делал все наоборот. И это то, что сказано, что в кине, в ревности и зависти, присутствует понятие «ахзариют шельхема» – жестокости внутреннего гнева. И это то, что происходит во время смерти. Поэтому хема, смерть, хема и экзариют хемы – это масса, это действие. Человек умирает, душа покидает тело. После этого на него вытекает понятие аф – гнев Всевышнего, который вытекает через дибур, через речь, когда его судят и делается хешбон, расчет всего, что он сделал за свою жизнь в мире и что ему положено за позитивные и негативные действия этого мира. Это происходит после того, как его укладывают в могилу. После этого происходит этот суд. Во время укладывания могилы он начинается. После этого начинается фраза «Мия амотлиф нейкина» – «Кто сможет устоять перед ревностью к Творцу?» Это те Баалей Кина, это те ревнители, которые, у которых пылает ревность ко Всевышнему, Ашем Цваок, поэтому они ему посылают испытания в гейному. Вот. И кто может устоять, это кто может устоять в гейноме. Вот такая вот история здесь получается. Я хочу добавить, что Шита Гаон Мивильна в нескольких местах, Гаон пишет, в том числе в Мишле, Гаон пишет о том, что в гейном даже цадиким должны будут попасть в гейном. Что гейном должны будут пройти абсолютно все. Это Нагар Динор, который есть. Ну, не будем входить в детали. Есть Шева, Медурей, гейном, семь мест гейнома, семь обиталищ гейнома. Не все должны будут пройти все их, но все люди должны будут попасть хотя бы в один из них и пройти через этот гейном. Но это Шита Гаон Мивильна, он пишет это несколько раз. Но цадики, праведники, во-первых, у них есть причина, по которой они попадают в гейном. Мы сейчас говорим о тех праведниках, не о нас с вами, чтобы не было ошибки. О тех праведниках, которые попадают в гейном без единой авейры, без какого-то преступления. И тем не менее, они должны пройти через гейном. Поскольку у них есть определенная задача вытащить из гейнома тех душ, тех нечестивцев, которые находятся в таком состоянии, что сами выйти не могут. Но с помощью праведника они могут быть выделены, отделены от гейнома. Поэтому праведники должны попасть в гейном. И Гемора в трактате Хагига, последние строчки Гемора Хагига, говорит о том, что люди, праведники, Талмидей Хамим, которые попадают в гейном, огонь гейнома не властвует над ними. То есть они не испытывают Исурим в этом гейноме. Поскольку огонь, в принципе, над ними не властвует, неважно сейчас почему, это отдельный Елфус, отдельный Ломдус, который там есть. Но человек должен пройти через это испытание, не испытание, я даже не знаю, поскольку это что-то подобие миквы, когда человек окунается и делает там гагалат килим, я не знаю, как гагалат килим перевести, окунание посуды в горячую воду, кашировка посуды, человек там, его душа кашируется для того, чтобы она годилась, для того, чтобы в дальнейшем попала в Ган-Эден, поэтому через гейном он должен пройти. Вопрос, этот геном будет для него страданием или нет, для некоторых нет, для некоторых да. Вот для основной массы людей понятно, что да. Но, тем не менее, здесь нам говорится о том, что три вида суда, которые проходят, геном, это суд, связанный не с внутренним гневом, не с внешним гневом. Это суд, связанный с тем, что проблемы, которые там получает человек, они получают от того, что малахим, ангелы, назовем это так, те, кто там подрабатывают, подхалтуривают в геноме, они ревнуют Всевышнего. И человек получает из ревности к Творцу очень тяжелое иссурим, которое он должен пройти. Это то, что там происходит. Вот. Это, значит, комментарий на четвертый пасук, который сказали Мальбим и Гаон. Теперь попытаемся прочитать еще один пасук. Я думаю, у нас хватит времени на это. А может быть, даже два. Говорит Шломо Амелах. Лучше открытое обличение, чем скрытая любовь. Полезны раны от любящего и лживы поцелуи врага. Местами эти два пасука, они очень похожи, поэтому попытаемся их оба разобрать настолько, насколько мы сумеем. Говорит Шломо Амелах, «Тавата хахат мигула миава мастерет». «Лучше упрек открытый, чем скрытая любовь». Что это такое значит? Говорит Мальби, что если человек упрекает своего товарища за его плохое поведение, и сиба, причина этой тахахи, причина этого упрёха, это она лучше, чем скрытая любовь. Как папа, который упрекает своего сына. Происходят эти упреки, которые папа изливает на своего сына, из-за того, что он его очень любит. Потому что тот, кого любишь, того упрекаешь. И вот эта тахаха, это упрек, несмотря на то, что она делается быгилу, она делается в открытом виде, она очень позитивная и очень полезная. Поскольку она идет от любящего сердца, и, соответственно, человек, который ее может принять, он может исправить свои пути. И тот, кто упрекает, он это делает для того, чтобы упрекаемый улучшил себя, делает это из любви, пытаясь устранить от него какие-то виды авейрот, какие-то виды преступлений, добавить к нему какие-то виды мицвот. Поэтому это очень позитивное действие, несмотря на то, что периодически это выглядит не так красиво, как должно бы, по идее. Как, например, папа, который любит своего сына и наказывает его ремнем, безусловно, любя его, и наказывает для того, чтобы сын был праведником, а не кем-нибудь другим. И такой упрек со стороны папы, который исходит из любви, это одна из самых лучших вещей, которая может произойти. И это то, что сказал Шломо Амелах, когда он говорит «Тавата хаха мигулами агава нестерет» – «Лучше открытая это хаха, чем скрытая любовь». Говорит Гагро, что добро человека – это тахаха, это упрек, который приходит в открытом виде. И она лучше, чем скрытая любовь, то есть… Человеку хорошо, когда его упрекают открыто, чем тот, кто его любит, но скрыто. Потому что упрекающий открыто, скорее всего, любит очень сильно. Потому что итарон гаагава, это, как это сказать, итарон гаагава, плюс любви от любящего тебя к со стороны любящего к тому, кого любят, он проявляется в дополнительных упреках. То, что сказано, «Ашер яагав ехех», тот, кого любит, того упрекает. И это подобно любви папы к сыну. Несмотря на то, что папа очень любит сына, и эта любовь может проявляться бетаанугим, в каких-то видах удовольствия, которые он доставляет, он доставляет ему удовольствие. Тем не менее, он бьет его, наказывает его и ругает его открыто, постоянно. Что не так с другими родственниками, которых не упрекают и не бьют, во всяком случае. Но хотя бы их можно упрекать. Остальные люди даже не упрекают. То есть папа сына наказывает и упрекает. Другие родственники, близкие, наказывать нет, упрекать да. Посторонние люди не наказывают и не упрекают. И это то, что сказано, что очень велика любовь, которая есть, и это тахаха гдала, она выражается очень сильной тахахе в очень сильных упреках. Что когда человек упрекает другого, например, папа сына, он хочет выпрямить его пути, и это можно сделать только благодаря упреку. И это делает человека более шалем. Поэтому эта любовь, которая ведет через упреки, эта любовь очень шлейма, очень цельная. Также о Кодеш Брюгу, о котором сказано «Ян ло аман тамби», «Почему вы мне не поверили?» – говорит Всевышний. И сказали наши мудрецы, «Ашрейхем цадиким», «Благословлены вы цадиким», «Счастливы вы цадиким», что Гакодеш Брюгу не дает вам насе паним баламазе, он не дает вам скидок в этом мире, то есть он наказывает за любые ваши прегрешения в этом мире. Как, почему он это делает? Потому что он это делает для того, чтобы они исправили свои пути и превратились в садиким гмурим и получили 100% награду Алам Аба. И ойла рашоим, плохо для нечестивцев, которые Всевышний носе по ним, то есть он им немножечко так вот хорошо им показывает, ну, я не знаю как, не обращает внимания на их авирот, как сказано, кинихна, ахафлифны и так далее. Про Ихава сказано, что вроде бы как у него все было хорошо, но сделано это для того, чтобы он получил сполна наказание в мире грядущем. Таким образом, подведем итог этому пасуку. Здесь есть две темы. Отношения между людьми и отношения между человеком и Всевышним. Отношения между людьми. Человек, который любит и хочет помочь тому, кому он любит, исправить свои поступки, он делает ему замечания. И эти замечания ведут к тому, что человек, если он понимает, что они сделаны из любви и готов их принять, то этот человек будет улучшать себя и превратиться в очень благочестивого и праведного человека. И это то, что требуется. Поэтому человек, который упрекает, о нем говорится самые хорошие слова, говорит Шлома Амелах, потому что это правильно, как папа, который упрекает и наказывает сына. Это единственный способ привести человека в состояние, в которое он должен сам прийти. Помочь ему может только любящий, который упрекает. Обычно люди, чем дальше, тем меньше они могут упрекать. Поэтому наиболее сильные упреки от тех, кто больше всего тебя любит. Это первая накуда. Вторая накуда, что то же самое происходит между Всевышним и человеком. Всевышний упрекает праведников, не дает им ганахи, ганаха, скидки в этом мире. Он не дает им скидку в этом мире. И все, что он заслужил, плохое, он в этом мире получает. Для двух вещей. Первое, для того, чтобы он смог улучшить себя и дальнейшее поведение в этом мире было идеальным. И второе, Всевышний это делает, потому что он хочет дать все наказания за все аверот в этом мире, для того, чтобы грядущий мир остался без малейшего бгама изъяна у этого человека. Что наоборот с Рашоим, он их награждает в этом мире, для того, чтобы все, что они позитивное сделали, они получили награды в мире этом, и мир грядущий, они его просто потеряли. Поэтому кейф, так на иврите говорят, хорошо праведникам и плохо рашоим. Таким образом, мы видим, что понятие упрек – это, в принципе, очень позитивное состояние, но я думаю, что все знают и по себе, и по окружающим, что очень часто, когда кто-то кого-то упрекает, кончается это значительно хуже, чем планировалось, ведет к ссоре, поскольку человек не всегда готов принять эту тахаху. Поэтому нам надо знать, у нас уже был урок на эту тему, я не буду повторять, когда можно и когда нужно делать тахаху, и как это нужно делать, это мы сейчас обсуждать не будем. И следующий пасук, который, я надеюсь, я успеваю, говорит, лучше открытое обличение, чем скрытая любовь. Да, нет, это мы уже сказали. Полезны раны от любящего и лживо поцелуя врага. Фактически это продолжение того же самого. На аманим пцеогэф полезны раны любящего в на отрод на шикот сане. И вредны поцелуя врага. Мальбим объясняет, что даже если любящий бьет для того, чтобы лиасро дать какие-то исурим, Легашиво Эльдери готов для того, чтобы вернуть к правильному пути, тем не менее, Агаба, эта любовь, она остается Немана, она верная, тем не менее, из-за большой любви, которую он испытывает. Как сказано, Кашересырешбно, Кахашем Элахейхам Исреха. Как наказывает папа ребенка, так Всевышний тебя наказывает. Но на отрод на Шихот Сане, когда Соне, враг, много целует, то это очень нехорошо получается. Лоясер в Лоихех, он не дает ни тахахот, ничего, он только хвалит и целует. Потому что в своей ненависти, когда он видит какие-то плохие действия, Он целует человека для того, чтобы человек продолжал делать эти гнусности и тем самым сделать плохо человеку, а не хорошо. Это был Мальбим. Гагро, в общем, говорит так, что полезны раны любящего, что они более желанны раны любящего человека, которому веришь, и чем поцелуи врага, что поцелуи врага, они могилот, они противны. И человек брезгует ими, он этого не хочет. Суть состоит в том, что лучшие исурим, которые даются человеку, которые приходят со стороны Ецер Готов, чем поцелуи, которые приходят со стороны Ецер Гара. Как сказано, «Ихзик обова нашкуло, веген нашикин бишин, мишукацим и тавим», что нашикин бишин, это вот такие вот позорные поцелуи, они очень неприятны, противны и мерзкие. Поэтому хорошее, исходящее от Ецер Гора, нам надо отдалять, а то, что нам кажется неприятным и плохим от Ецер Готов, это нам надо приближать. А причину этого мы уже обсудили в прошлом пасуке. Таким образом, мы дошли до пасука 7, 6-й пасук мы кончили. И Боизрад Ашем завтра начнем, не завтра, а в следующий раз, начнем пасук номер 7, 27 главы. Всего доброго, спасибо за внимание, до новых встреч в эфире.